покупайте Tesla Car. Tesla Car, мой Tesla Car. Добрый день, вечер, утро и любое время, когда вы нас слушаете. С вами подкаст «Радио Тони». У микрофона, как всегда, бессменный ведущий Евген. Как там твоя фамилия, я не помню уже.
Но отчество ты до сих пор должен был не забыть.
Евген Сергеевич тебя зовут.
Вот так вот, спасибо большое. И Антон Васюков, который пытается меня все-таки выставить в неприглядном свете, чтобы вы думали, что я плохой человек.
Ты очень хороший человек, и все, кто слушает этот подкаст, вообще замечательные люди. Не устаем вам об этом напоминать, так же, как не устаем напоминать о том, что нам важна ваша обратная связь. Каждый раз в начале выпуска мы всегда говорим, что, ребята, пишите нам везде. Мы есть в Инстаграме, мы есть в Телеграме, мы есть в ВК. Мы ждем от вас комментариев по каждому выпуску. Вот если вы решили, что выпуск хороший, напишите нам, поделитесь с друзьями. Если вы решили, что выпуск плохой, тоже напишите нам. Стесняйтесь, напишите. В личку Жене. Именно Жене. Ты будешь буфером, который весь негатив.
Это нужно будет личку открывать, да?
Ну и естественно, мы есть во всех подкастоприемниках, и мы очень ценим и котируем, когда вы нас слушаете и комментируете там, например, в iTunes. Как-то там давно не было никаких отзывов от вас. Но с другой стороны, я понимаю, количество пользователей в iTunes тоже ограничено, а там можно только один отзыв оставить.
Зарегистрируйте новые профили.
Ну и делайте, наверное, уже погромче, потому что мы начинаем. Мы сегодня говорим о всяких интересных вещах, в основном об играх, как ни странно, опять. И также про технологии мы поговорим немножко, и всякую дичь, не в том смысле, что дичь, которая у нас есть на Патреоне, на которую вы тоже можете, кстати, подписаться, а дичь, которая вот происходит в мире, совсем уж странная, непонятная, но так нами заботливо отобранная, чтобы вы ее послушали.
А также мы говорили о том, что что-то будет новое в этом году, и ого, снова я буду говорить про спорт. А именно про Супербол.
Подожди, новое — это хорошо забытое старое. А если ты говоришь снова про спорт, то это так оно и есть.
Ты меня сейчас сломал.
Я ломаю Евгена. Прямо в прямом эфире почти что. Ну давай рассказывай, что там про супермяч. Стой. Прежде чем ты начнешь, вообще расскажи мне, что такое Супербол. Это какой вид спорта?
Это вот то, что ты любишь называть вольная борьба с мячом.
А, групповая вольная борьба.
Групповая вольная борьба с мячом. Действительно, это так. Немножечко истории начнем. Супербол — это финальная игра сезона между Американской футбольной конференцией и Национальной футбольной конференцией.
Конференция — это типа как сборная.
Не совсем так. Смотри, там существует несколько команд. И некоторые входят в американскую, а некоторые в национальную. Там по признаку очень сложно.
А, то есть это все равно в Америке происходит.
Это все происходит
в
Америке.
То есть они европейцев не зовут в
их. Нет, нет. Это их закрытое лобби групповой борьбы с мячом.
Я понял.
Я смотрел Супербол. Я увидел такой момент, когда очень жесткий стык был. То есть игрок получает от своих гардов. Это которые дядьки, которые стоят такие.
Которые танкуют.
Да, которые танкуют. Он получил мяч, побежал. Он бежал до определенной линии, до которой нужно добежать. А соперник, защищающийся команды, который должен отнять его мяч, допустить. Что-то с ним случилось, он, может, подскользнулся, и он, короче говоря, вот знаешь фразу, когда во время драки, там, перед полицией оправдываешься...
Что он сам упал.
Сам упал, да. Вот там мужик упал головой в колено.
Ага.
То есть, ну, там достаточно жесткий стык, и я вспомнил в этот момент, был скандал, когда говорили о том, что нужно ужесточить правила футбола из-за большого количества сотрясений головного мозга. Об этом очень здорово и красочно рассказывают, как относится население Америки к ужесточениям правил. Да, конечно, это такая, знаешь, тяжелая штука, потому что там очень много ударов по голове, это понятно, что сотрясение.
Ну, в общем, короче, спорт это вам не это самое, тут здоровье иметь надо.
Да, не то самое, все профессиональные спортсмены инвалиды. Суть в другом, и как большинство американского населения, которое немножко, знаешь, погрубее такое, оно относится к ужесточениям правил. Серия в Южном парке называется «Сарказмобол», когда отец одного из мальчиков, когда хотели ввести увеличение защиты для игры, он сказал: «А может быть, ребята будут играть в шапочках из фольги и в лифчиках?» А все такие: «А вы знаете, это хорошая идея». И играли они не кожаным мячом, а резиновым надувным шариком.
Блин.
И задача была какая? Переобнимать и пересказать друг другу комплименты противнику.
Замилашить, так сказать.
Да. В общем, если вдруг вас это заинтересовало, сезон я не помню, и номер серии я тоже, к сожалению, сейчас вам не скажу, но серия называется «Сарказмобол».
Там, где у нас будет возможность пихнуть комментарии, мы обязательно пихнем.
Так вот, касательно снова Супербола, немножко информации, которая уже именно для ознакомления, для тебя. 15 января 1967 года произошел первый Супербол, хотя тогда матч назывался иначе. Чемпионская игра АФЛ-НФЛ. Длинно, непонятно, ёмко, грубо говоря, такие типа, нафига так называть? Так
назовем Супермяч.
Назовем Супермяч. История, как Ханту пришла... Хант это...
Нет, слушай, давай. Это все хорошо, но вот ты мне объясни, почему его смотрят столько народу и почему там реклама такая дорогая?
Чтобы вы понимали.
Потому что реклама, 30-секундный ролик...
Стоит 6, вот, там...
6 миллионов долларов, короче.
Грубо говоря,
до хрена.
А одна секунда рекламного ролика 183 тысячи. Я так просто посчитал, что за 20 секунд рекламного ролика нам бы с тобой хватило на две хороших квартиры в Санкт-Петербурге.
Нам бы, мне кажется, на много чего хорошего хватило.
Там где-то около 14 миллионов рублей за 20 секунд.
Ну, там еще можно купить две плохих квартиры и заставить их коксом, наконец.
Да.
Если что, мы про картонное изображение доктора Кокса из сериала «Клиника». Ничего такого.
Рядом с Бузовой.
Да.
Рядом с Бузовой. Кстати, хорошее сочетание, мне кажется.
Отличное.
Почему оно такое популярное? Ты знаешь, почему вообще называется футбол, американский футбол, и американцы признают этот футбол, а европейский футбол называют «сокер»?
Ну, потому что американцы, у них такой, таков путь.
Да, они очень любят свою культуру, в этом, конечно, они молодцы. Ты знаешь, я не могу тебе четко сказать на этот вопрос, почему он такой популярный. Просто потому, что я не так давно сам стал смотреть американский футбол. То есть, лет 5 назад. Наверное, из-за того, что это выплескивание в большей степени адреналина, мускулинности. То есть, мужикам это нравится. Плюс девушки-черлидерши, которых иногда показывают. Плюс забавные там маскоты, которые стали как культурным наследием, как в бейсболе, в баскетболе, где угодно. Люди-маскоты, просто маскоты. Я знаю, что, например, для звезд шоу-бизнеса не столько влияет Грэмми, как признак того, что они стали вот прям великими,
классными, своими, да, замечательными
в своей стране, как приглашение в Half-Life шоу.
Это не то, где Гордон Фриман монтировкой всех бьет.
Нет, Half-Time. Все, прошу прощения, я сбил. Half-Life шоу — это другое, да. Я немножко запутался, да. Спасибо большое, что ты меня наколол.
Всегда, пожалуйста, обращайся.
Да.
Я за это тебя и люблю.
Так вот, Half-Time. Да, Half-Time Show. Для них это очень большой прогресс и вот это значение для культуры. По статистике, вот сейчас уже говорили о том, что даже само шоу, а выступали в этом году Дженнифер Лопес и Шакира. Кстати, даже моей маме это шоу понравилось. То есть она такая, типа, ого. Ну там прям, если вам интересно, то можете...
Загуглить
или написать нам в комментарии, мы вам скинем. Хотя, я думаю, что все-таки люди умные. Типа, зачем? Мы будем просить, сами найдем. Посмотрела 109, по-моему, миллионов человек. Или 106. Вот где-то вот эта граница.
Но это много.
В онлайне.
Прилично.
С учетом того, что, например, в наше время Супербол начался в 3 ночи.
Надо, у нас тоже смотрели, я так понимаю.
У нас, конечно, нас смотрели,
ну, комментировали. Если ты смотрел.
Так пришлось. На самом деле я не хотел смотреть, то есть я хотел уже посмотреть там отчет или повторе. Но когда я зашел, чтобы посмотреть, я уже смотрю, типа, спойлеры. Я потому что не досмотрел там буквально четвертую четверть, по-вашему, по-человеческому.
Не по-американски.
Не по-американски, да. Досмотрел уже в повторе, уже нахватав спойлеров, там, посмотрел вот это все. Это очень круто, зрелище такое. То есть там рейтинги, кстати, на телевидении вообще, они запредельные. В прошлом году Супербол посмотрели 98,3 миллиона человек.
А в этом ты уже сказал, 109 или 106.
Это посмотрели именно шоу в перерыве.
А.
То есть в этом году, ну, плюс-минус тоже близко к сотне. Потому что статья, которая, например, которая сейчас, о которой я говорю, она вышла до Супербола. В прошлом году, слушай внимательно, в прошлом году около 149 миллионов американцев посмотрели минимум 6 минут игры.
Это именно по телевизору?
Да. При этом 23,7 миллиона смотрели матч не дома. То есть в барах, на улицах. А теперь самый главный нонсенс и нюанс. 46% зрителей — это женщины.
Я не удивлен, знаешь ли, смотреть на брутальных, мускулистых качков, которые борются друг с другом.
А теперь, слушай, средний возраст — 47 лет.
Смотреть на брутальных, мускулистых качков. Евген, все правильно?
И теперь еще одна такая вот. Но, ну, статистический факт, да, подсчитан даже их доход. Игру смотрели американцы с доходом в среднем 77 тысяч долларов.
В год. Это важное уточнение, потому что это 77 штук в месяц, это как бы вы госдолг США видели.
Да, именно так.
Ну, тогда, в принципе, становится понятно, почему там такая дорогая реклама и почему она такая, как бы это сказать, вирусная. То есть люди, которые пихают свою рекламу, они пытаются отработать вот каждые 183 тысячи, которые они туда вложили за каждую секунду ролика, и они делают так, чтобы она запомнилась, завирусилась и вообще как бы засела далеко в головах.
Да, тут как бы не поспоришь никогда и ни с чем.
Ну и понятно, что как бы там фильмы и сериалы там тоже рекламируют только вот только в путь. Хотя вот я видел трейлер «Черной вдовы», и он как-то такой скучненький.
Ну, тебе не зашел.
Я вообще не очень хорошо сейчас отношусь к именно фильмам Marvel. Мне больше нравятся сериалы, которые вот на Disney Plus представляют, потому что, посмотрев тот же самый сериальный трейлер, где они в 30 секунд уместили три сериала, посмотрев на кадры из Ванда Вижн, сериал про алую ведьму из Марвел, мне что-то вот прям зацепило. Ну, там довольно такой интересный сеттинг, и если все слухи окажутся правдой, это будет, ну, типа, это будет немножко, с одной стороны, предсказуемо, но с другой стороны, посмотреть на это интересно, потому что они хотят это сделать что-то вроде ситкома.
Это бред.
Это бред, это сюр.
Я недоволен. То, что
ты, хотят, ты уже заочно недоволен.
Я уже заочно недоволен. Кстати, какой хостинг второй в мире после Ютуба?
Не Pornhub, я смотрел.
Да, кстати?
Да, он, кстати, вообще не второй. Я буквально к прошлому выпуску, когда у нас была новость про Pornhub, я пытался понять, он где-то на 30-м месте. То есть самый посещаемый сайт после Ютуба — это какой-то другой. Я сейчас не вспомню, какой.
Видеохостинг?
А видеохостинг не знаю.
Вот. А мне кажется, все-таки это Pornhub, потому что, знаешь, хорошо, людей, допустим, на Земле много. Не у всех есть личная жизнь, к сожалению. Я за то, чтобы у всех была личная интимная жизнь. Дорогие друзья, если вы одиноки, надеюсь, что вы найдете скоро свою вторую половину.
Я думал, ты скажешь: пишите мне, договоримся.
Пишите мне, договоримся. Но сначала занесите на Патреон.
Ты какой? Продажный.
Подкастерская жизнь требует радикальных новых решений. Я о чем хотел сказать? О том, что ресурс Pornhub испытал на себе значимость Суперболу. Согласно статистике сайта, посещаемость во время игры в Канзасе упала на 50% от обычного показателя. А Сан-Франциско...
Они вместе боролись.
Они вместе боролись. Упала на 18-20%. После матча показатели в Канзасе заметно выросли и превысили средний показатель на 22%. А Сан-Франциско после поражения местной команды такой динамики не наблюдалось. И рост был в районе 7%. Хотя, знаешь, это очень странно. Почему? Потому что обычно, как показывают во всех этих юмористических передачах, что после проигрыша обычно там батя надевает маму.
Так нет, после проигрыша у тебя сил никаких нет, ты в упадке, на дизморале, а победители, наоборот, они чувствуют,
на
они чувствуют этот тестостерон,
а я еще, знаешь, как бы думаю,
который прям течет из этого экрана телевизора.
Знаешь, мне кажется, в Канзасе, в котором победили, да, там, ну, смотрели же все на большом экране, я просто представляю, что после этого включить, допустим, Pornhub, чтобы там произошло.
А вот мне интересно, на Pornhub есть такой раздел? Ну,
спорт?
Да, я просто знаю, что есть очень много порно по Overwatch'у.
Живого или мультяшного?
Всякого, поверь, всякого.
Хорошо, ты знаток?
Нет, я...
И друг сказал.
Интересующийся. Мне вот интересно, есть там что-нибудь по Суперболу?
Я думаю, скоро выйдет порно-пародия. Ну, а так, слушай,
гейское порно. Борьба за мяч.
Нет, вот этого там нет. Я знаю, что есть якобы сюжеты такие. Вот это я знаю. Ну, не про Супербол, именно про американский футбол. Где женщины выполняют, хотел сказать, роль мяча, но нет.
Ладно, хватит уже порнуху обсуждать.
Давай не будем больше
обсуждать. Давай про технологии, потому что
есть... Технологии, как порнуха, она везде.
Так вот, давай про технологии, потому что есть у меня новость, что один из художников сделал подлянку автомобилистам в своем городе, потому что он взял 99 поддержанных смартфонов, запихал их в одну тележку и просто бродил по улицам. Как это могло?
Вот я хотел только что узнать, потому что я как велосипедист, мне все равно.
Так вот, в чем суть? Google, наш замечательный, восхитительный поисковик, который ни разу никогда в жизни не собирает наши данные, он анализирует именно скорость перемещения смартфонов, и на основе этих данных он, скажем так, рисует карту трафика на своих картах. Это звучало немножко тавтологично, но вы меня, надеюсь, поняли. И когда он увидел, что около сотни смартфонов по улице движутся со скоростью, ну сколько пешеход идет, 5 км в час, он решил, что там капец какой затор. И, собственно, нарисовал там пробку, и водители ее действительно объезжали, хотя никакой пробки практически не было. И мне вот интересно, неужели этот всемогущий наш Google не смог одуплить, если это были 99 поддержанных телефонов? Там что, 99 аккаунтов Google привязано к этому, к этим телефонам? Или этот мужик один аккаунт на все 99 телефонов запихал? Или самое такое заметное и обидное, что аккаунты вообще не нужны. То есть Google у тебя будет...
По геолокации?
Да, Google, то есть я к тому, что Google будет считывать твою геолокацию, даже если ты не забил свои данные в телефон. И вот это тогда совсем хреново.
Слушай, ну это сложная фигня, потому что там перед Новым годом мне Google прислал, мол, типа, смотри, мы скинем тебе, где ты был, сколько ты посещал по времени вообще, что ты, где ходил.
Это да, но у тебя же есть Google аккаунт в телефоне, ты же вводил вот, там почту, да, пароль.
Да, я про это и говорю, что как бы это очень сложно.
А вот если их 99, вот неужели Google настолько несовершенные алгоритмы имеет, что 99 телефонов с одинаковым аккаунтом он посчитал как 99 разных телефонов? Google, ты что, больной?
А если это вор? Вор телефонов? Я не думаю, что здравомыслящий человек будет сидеть и регистрировать 99 почт.
Ну, слушай, но как я понял из новости, мужик просто прикалывался. Или что-то хотел там доказать миру, что типа вот у нас несовершенные технологии. Но вообще у Google еще один залет был, кстати.
Опять кому-то что-то продал.
Почти. Google Фото, сервис, который... которым я, кстати...
Все время требует обновлений.
Я им, кстати, пользовался, довольно удобный, но я им перестал пользоваться, и, видимо, не зря, потому что из-за ошибки в системе, короче, данные, которые ты мог с компа скачать одним архивом, там ты заходишь на сайт Google Фото и можешь скачать все свои фотографии. Они, короче, что-то там накосячили, и у них все файлы могли отправиться не тому человеку. То есть вот этот вот весь твой архив с нюдисами, не с нюдисами... Он мог улететь другому человеку. Просто, Вася, Google молодец.
На корпоративную почту.
Нет, я так понял, это на чью-то другую почту он мог улететь.
Начальника.
Если он в Гугле, то вполне возможно. Но я так понял, там совершенно случайные люди. Прям понравился комментарий Гугла, что мы уведомили людей об ошибке, которая могла затронуть пользователей. Пожалуйста, удалите не свои фотографии, скачайте свои еще раз. Мы все починили, мы молодцы.
Это опять же серия Южного парка, когда... Глава корпорации British Petrol пробурил скважину в Тихоокеанском заливе, ага, и вызвал Ктулху.
Это местный аналог Ктулхи?
Да, это их. Так в чем соль? Он потом записал видеообращение очень много раз, ага, где он извиняется. То есть, допустим, он на катере сидит, и знаешь, чтобы вы так понимали, он сидит, не смотрит в камеру, потом поворачивается так. Нам жаль.
Блин.
Там был момент, когда он голенький лежит на медвежьей шкуре с бокалом вина, и такой, нам жаль.
У нас, кстати, будет еще потом про компанию, которой тоже жаль, но она тоже ничего делать не будет, но об этом немножко...
А про Google, ты знаешь, я про Google Фото что подумал, ты представь, ты, так сказать, прогрессивный, но стареющий пользователь Google.
Ну.
Но уехал на необитаемый остров. Кстати, вот это как с бутылкой тоже, типа, что ты вот сидишь, никого не трогаешь, а тебе в Google Фото какие-то нюдисы прилетают. И ладно бы еще женщины, а ты мужчина, и тебе прилетают нюдисы мужчины.
Вот это страшно. Вот.
Причем мужчины, допустим, даже пожило, там какой-нибудь извращенец фотографировал своего деда.
Это...
Сохранял на Google Фото.
Это очень страшно.
И решил отправить не обычной почтой, а электронной ему. Говорит, дед, смотри.
А если это... Ну, там вообще, короче, это все как-то очень непонятно и довольно неприятная ситуация. Я бы не хотел, чтобы мои фотки по ошибке улетели кому-то другому.
А ты сидишь в России, смотришь на голову американского деда и не понимаешь, почему они тебе пришли.
Вот, и это вообще, наверное, страшно. Вообще, с другой стороны, Google стоит признать, что они самые удобные на Android. Вот я пробовал жить без Google, без Google Фото, без Google Почты. Все это либо работает не так, либо никак не работает. А еще я помню, что я когда-то хотел себе купить смартфон BlackBerry.
И зачем он тебе был бы нужен?
А я не знаю, я тогда...
Для понтов?
Да, наверное, для понтов, потому что это было во времена, когда у меня была кнопочная Nokia, но...
Ты бы тогда потратился.
Я бы тогда потратился, ну да, я бы прилично тогда потратился. Суть не в этом, у меня была Nokia с полноценной клавиатурой. Самая такая дешманская, нищая, но с полноценной клавиатурой. И мне тогда, вот, моему школьному мозгу казалось, что это прям вообще супер-пушка решений. Следующий мой телефон я тоже хочу с физической клавиатурой, чтобы набирать сообщение было еще удобнее.
Эти силиконовые штучки, которые радуют твой пальцы.
Они не силиконовые, они пластиковые.
Ну хорошо.
И естественно, что тогда, в те времена, когда только вот вышел первый, наверное, или может максимум второй iPhone, BlackBerry была просто лидером рынка в этой области. Это был там телефон прям...
Для элиты.
Для элиты, для бизнесменов, для крутых людей.
На тот момент, по-моему, где-то в районе 60 тысяч.
Ну, у них были разные ценовые модели, и я находил там, ну, за десятку, за двадцатку. Но это все равно было для меня тогда дорого.
Для малого бизнеса, да. Для ИП.
И в итоге...
Для школьного бизнеса.
Вот сейчас, в 2020 году, компания TCL, которая... купила в 2016 году BlackBerry, сказала, что все, мы больше не будем выпускать смартфоны этой компании.
Ты знаешь, я представляю, это, знаешь, совещание и глава вот этой TCL такой, все, лавочка закрыта.
А так на самом деле так и есть, потому что, ну вот посмотри сейчас на бренды, которые были популярны и элитны до айфона. Nokia, BlackBerry, их же все скупили китайцы. Motorola тоже купили китайцы.
Ну, кстати, Motorola, по-моему, до сих пор выходит.
Ну, до сих пор выходит, и... но были какие-то моменты, по-моему, когда Lenovo такая, типа, все, мы прикрываем лавочку, идите в жопу. Ушла эпоха, что тут еще сказать? Ну, потому что...
У нас останутся... Скоро... Хотя нет, мне кажется, и Xiaomi, и Huawei, они еще останутся на долгое время.
Нет, Xiaomi и Huawei — это как бы изначально китайцы.
Нет, я в плане того, что они и нас переживут.
Xiaomi точно нас переживет, у Xiaomi все хорошо, они вот каждый день выпускают по новой модели телефона, и там уже черт ногу сломит, что у них происходит. Но они точно справятся. Huawei, я думаю, тоже. Несмотря на все санкции, которые на них наложили. И раз уж мы заговорили про телефон, брат Пабло Эскобара выпускает вторую версию своего складного смартфона, и зовется он Escobar Fold.
Я думал, кокоинимум.
И, значит, выпускает он его. И что бы ты думал? Это удешевленная, причем сильно удешевленная версия Galaxy Fold 1.
Чтобы я понимал?
Чтоб ты понимал, сейчас Galaxy Fold можно купить за 130 тысяч примерно. А они его продают за, по-моему, 30-ку. И при этом у него очень агрессивная рекламная кампания. Он, ну, кого же еще он мог нанять, кроме как русских девушек-моделей, которые в нижнем белье в его ролике танцуют.
И трогают телефон за разные места.
И трогают телефон за разные места и показывают его. А еще это как бы очень цыганская версия Galaxy Fold, потому что у него золотая крышка, там логотип во всю эту самую, что типа Escobar. И при этом у них еще есть ролик, где они разбивают Самсунги.
Вот я только хотел подумать. Это на манер бабулек, которые отряды Путина.
Да-да-да, которые Дуровы сжигали.
Дуровы сжигали, били айфоны, айпады. Ну, как бы это понятно. Какие у него продажи вообще, есть информация?
Я вот не знаю, я не нашел, я только нашел, что это пиар. С другой стороны, если это действительно тот же самый Galaxy Fold, который он отдает за 30-ку...
А Эскобар, он в Колумбии.
Да.
Просто, мне кажется, жителям Колумбии просто так вот приходят люди такие с пушками, типа, покупай.
Я не хочу покупать. Мне больше интересно, вот знаешь что, где он нашел эти все телефоны? Потому что это действительно по ролику один в один смартфоны Самсунга.
В Колумбии только у Павла Эскобара есть интернет.
Мне кажется, знаешь, он просто, вот как ты сказал, приехал на джипах с пушками, отжал партию Самсунгов, перекрасил их золотой цвет и продает теперь.
И наклеил логотип.
Да, иного варианта я не вижу. Но с другой стороны, это как бы полный бред. И я надеюсь, нас не слушают. В Колумбии ни один здравомыслящий человек не купит такой смартфон.
Даже если...
Даже за 30-ку. Ну, в принципе, этот гнутый смартфон, он вообще особо не нужен. То есть вот его наши и не наши блогеры облизали, потом он там сломался на полгода, его отменили продажи, потом в итоге выпустили, но он все равно никому не нужен.
А кокаинимум вот так вот двумя, получается, половинками гнутому смартфону.
А подожди, а вдруг телефон стоит 30-ку и на оставшиеся 100 тысяч тебе там кокаина отсыпают, колумбийского.
Если что, мы против потребления кокаина.
Мы осуждаем наркобизнес и наркотики в принципе.
Кого-то хотят наркобаронов ты осуждаешь. Но да, наркотики — это плохо, осуждаем. И будьте осторожны.
Ешьте лучше овощи.
Лук сырой.
И я предлагаю тебе окунуться немножко в ностальгию, по крайней мере, хотя бы в мою.
Слушай, я играл во что ты хочешь сказать, я сразу перебью.
Но ты такой знойный перебиватель.
Я максимально, это вот, ты знаешь, у нас с тобой так запись происходит. Я хочу провести какую-нибудь подводку, а ты сразу такой бац и все ломаешь.
Подводку хорошо идет селедка, но мы не о ней. Мы про Warcraft 3. Но сначала я действительно хотел бы окунуться вот в те бородатые года, потому что третий Warcraft — это одна из тех игр, которые у меня появились. Появились на диске.
Мир за Урзула или как там?
Жизнь за Нерзула, да. И я прям реально играл в эту игру прям часами. Я играл в нее дома, я ходил в компьютерный клуб играть в эту игру. И тогда, по-моему, как раз был расцвет еще первой доты, когда все играли в первую доту, и всем было вот зашибись.
В моем детстве, когда у меня еще даже не было ПК, у меня приезжал друг из Питера с ноутбуком. Я помню, как он играл, а я следил, и мне на тот момент было интересно, потому что, во-первых, это ноутбук. Угу. Етить. А в моем городе чтобы был вообще стационарный какой-то ПК, это прям даже было сильно на тот момент. А во-вторых, что это такое? Почему огры какие-то бегают, и они еще говорят, ну, русским дубляжом?
Голосом Никиты Джигурды, кстати.
Символично.
Ну, я думаю, поэтому его и позвали. А вот когда у меня, короче, появился этот диск с игрой, я в нее очень основательно залипал, и даже более того, я когда обнаружил там редактор карт, это вообще новый уровень игры и игростроя. Я тогда так упарывался, я делал там свои какие-то карты, я там делал себе какие-то там способности отдельные, что там типа мои герои могли превращаться в охрененно больших зеленых волков, и мне было нормально. Нет, я не упарывался тогда веществами, не надо так на меня смотреть. Более того, я могу сказать, что вот именно в этом редакторе я еще тогда не был знаком с жанром RPG, по типу там Diablo или каких-нибудь Baldur's Gate, но я открыл его для себя сам, потому что я не очень любил на самом деле стратегии, и мне казалось более логичным, что типа зачем мне играть за много персонажей, если можно играть за одного персонажа. И я... И, грубо говоря, когда там была компания RXR, когда ты один бегал, и там, может быть, два каких-то утырка с тобой шагали, это было вообще просто отвал башки. Когда я добрался до редактора, я делал примерно такие же карты, что там один персонаж, он там всех выносит, и вообще просто, ну, конфетка. Это вот прям игра детства, наравне с GTA Vice City, которая у меня тоже тогда была, и, по-моему, я не помню все эти перипетии, то ли я GTA Vice City выменил на диск Warcraft, и он у меня сел, то ли я Warcraft 3 выменил на диск GTA Vice City, и он у меня тоже осел. Короче, это все вот было из тех бородатых годов, было очень весело. Что же мы имеем сейчас? Сейчас Blizzard уже, наверное, 2 года назад, по-моему, они в 2018 году на своем BlizzCon анонсировали, что они хотят выпустить перезапуск, полную переделку, ремастер, вот как не назови, третьего Варкрафта, и сейчас мы наблюдаем замечательную картину, что это, по-моему, самая низко оцененная игра на Метакритике, потому что сегодня утром я проверял, было 0.5. Собственно, почему так произошло, мы поговорим чуть позже. Сейчас я хочу сказать немножко, когда я узнал об этой новости, я никак не отнесся, потому что я для себя...
Было и было.
Да, как бы, ну, анонсировали и анонсировали. Хорошо, когда я узнал, как бы, цену за предзаказ, я тоже такой, нет, потому что...
А сколько?
А чтобы за предзаказ они просили 1300. То есть, ну, нормальная игра по полной цене. Но я для себя понял, что если вдруг я захочу поиграть в Warcraft 3, я просто возьму и поставлю себе Warcraft 3. И, как оказалось, она ничем не отличается от Reforge. Ну, за исключением нескольких моментов. И вот это как раз вызвало волну хейта.
Ты знаешь, у меня в голове появилась шутка, которую, может быть, ты не поймешь.
Как всегда.
А может быть, и поймешь. Классика за 1300.
Классика за 1300. Именно так. Хотя, Blizzard, когда анонсировали переиздание, они сказали, мы там переделаем все. У нас будут полностью перерисованные катсцены. У нас будут новые модели. Они там еще, по-моему, обещали вообще карту какого-то их города привести в вид более каноничный к World of Warcraft. То есть они обещали еще даже сюжетную кампанию расширить немного, там какие-то несостыковочки поправить. И по обещаниям это была реально как бы новая игра. Но та же самая, но новая. Но в итоге что получил народ? Народ получил одну измененную катсцену, новые модельки персонажей, и то не всех, возможно, переозвучку.
Джигурду выгнали из студии озвучки.
Вот этого не знаю. И на этом все. И естественно, что хейт пошел, и хейт пошел еще какой.
Народу не понравилось.
Народу не понравилось, хотя мы с тобой знаем одного слушателя, который вот предзаказал, играет, и у него все хорошо, но, собственно, почему хейт? Потому что Близзарды наобещали, а потом потихоньку слились, и при этом они никак не контактировали, собственно, со своей публикой.
С
да.
пользователями.
Да, они не говорили, что мы передумали там что-то делать, потому что мы не вывозим, мы хотим вот просто переиздать ее там с модельками и текстурками, типа хавайте так. Они сейчас вот буквально только вчера, по-моему, они выкатили письмо на форум, они с извинениями, и то они в этих извинениях, они никак не затронули вот то, что они не выполнили свои обещания. Потому что помимо невыполненных обещаний, оказывается, в этой игре еще появились баги и тормоза, которых не было в классике. Если почитать отзывы на Метакритике, очень многие жалуются, что игра плохо оптимизирована, то есть она натурально лагает. Доходило до того, что был слух, что там стартовое меню они переделали, то есть оно было на движке игры и все шевелилось, а сейчас стартовое меню — это картинка, и она все равно лагает.
Ты знаешь, мне просто кажется, прикинь, вот ты купил там ПК за 200 тысяч игровой, 4К монитору, все летает на максималках, ты радуешься жизни, а у тебя какая-то сраная Warcraft 3 тормозит.
Да, и возможно, это как раз-таки добавило в копилку хейта. Почему я считаю, что они все же обосрались? Потому что, во-первых, вот все, что я перечислил выше, то, что они не контактировали со своими пользователями, со своими игроками, они не сделали того, что обещали, и при этом люди начали, естественно, массово возвращать бабки, и Blizzard начали банить на форумах темы, где поднимался этот вопрос, типа там...
Забудка.
Да, человек пишет, а как вернуть бабки, и эту тему потерли.
А ты знаешь, почему извинились? Ну, потому что они же анонсировали давным-давно еще второй фильм.
Ну.
И они, я думаю, не дураки, как ты говорил в дичи, что мы живем вверх маркетолога, маркетинга. И они понимают, что если они сейчас просто-напросто забьют на это все, то на второй фильм никто не пойдет.
Да я боюсь, и так никто не пойдет на второй фильм, потому что, судя по отзывам, первый фильм мало кому зашел. Мне понравился на 2 раза я его посмотрел, и мне оба раза он вкатил, ну, видимо, потому что это какая-то отсылка к ностальгии. То есть я не такой фанат Варкрафта, и сейчас бы я не сел, наверное, играть, ну, потому что уже немножко перерос все же. Это была игра детства, ее трогать не надо. Пусть она остается в детстве, фильм мне просто подарил 2 часа ностальгических моментов, там, знакомых каких-то персонажей, я такой, ой, как это мило, здорово.
Как я на покемон входил.
Да, вот именно так. А во всем остальном, и да, я знаю, что в фильме там не канон, ну и вообще с этим сложно, потому что они же сделали World of Warcraft, и потом это стало каноном, все остальное не каноном, и там вообще все очень сложно и запутано.
Там не Джеймс Кэмерон был режиссером?
Нет, там какой-то молодой.
Потому что обычно же Джеймс Кэмерон срет на остальные части, кроме своих.
Нет, фильм отдельно вот от канона, он хорош. Ну, хорошо, он неплох. Там прекрасный Филипп Киркоров на роли короля. Ну, или актер очень на него похожий. Но, видимо, фанатам не зашло. Я не помню, опять же, какая у него там оценка на Метакритике, хотя, опять же, ей нельзя доверять. Посему, собственно, Blizzard сделала несколько неправильных шагов. Я ни в коем случае не хейчу эту компанию, и я не отношусь негативно к переизданию этой игры, просто, ну вот, вышло, что вышло. И, как бы... Если бы я руководил, конечно, многомиллионной компанией, которая разрабатывает игры, я бы все сделал по-другому.
Конечно.
Конечно, да.
Вот в наши-то времена все делалось на совесть, а вот сейчас...
Ну, что ж поделать, надеюсь, что хотя бы оптимизацию и баги они уберут этими патчами, которые они обещали, ну, а то, что как бы не получилось сделать то, что они задумали, и то, что они не контактировали, это уже как бы на совести самих Близзардов. Там, конечно, очень многие стали приписывать еще издательство Activision, которое, может быть, на них давили, и там вообще вот это вот все, ну, Activision, это же одна из тех студий, которые там Electronic Arts, Ubisoft, они клепают говно и всем заходит.
Ну, как заходит? Это, к сожалению, понимаешь, потому что нет альтернатив.
Да, но я не думаю, что тут нужно обвинять Activision, то есть это чисто маркетинговый как раз-таки просчет Blizzard'ов, то что нужно было держать в курсе всех изменений в плане разработки и как бы общаться со своими фанатами.
К сожалению, большая компания очень часто забивает на мнение пользователей.
Вот мы, кстати, всегда общаемся со своими фанатами и опять же напоминаем, что мы очень рады любой критике.
К слову, о том, что мы общаемся со своими фанатами. Совсем недавно одна замечательная наша слушательница вспомнила о том, о чем я как-то говорил. А именно, плохие парни навсегда. Она нам написала, мол, Евген как-то об этом рассказывал, о том, что вот у него какие-то есть страхи по поводу этого фильма. Интересно бы послушать.
Да, но на тот момент Евген так и не посмотрел плохих парней. Ну и, собственно, по отзывам этой самой слушательницы и по тем отзывам, что я видел в интернете, фильм как вкатил.
Как и я, действительно. Поэтому немножечко я сейчас поговорю о плохих парнях и о том, что возможно, совершенно не точно, я схожу и поделюсь с вами мнением насчет этого фильма, а также фильма «Джей и Молчаливый Поп. Перезагрузка». Потому что также насчет этого фильма меня будоражил страх. Мнение в интернете пересиливает меня. Он не очень популярный, все же рассказать хочется. Итак, немножко исторических справок по поводу фильма «Плохие парни». Первый фильм вышел тогда, когда мы родились с тобой.
95-й год.
95-й год, да. То есть этому фильму уже скоро юбилей. Кстати, видимо, может быть, поэтому они выпустили третью часть. Так,
кстати, вполне возможно.
Четверть века прожитого этим фильмом, и первый фильм — это, конечно, бомба. Просто супер-мега. На тот момент, сразу говорю, потому что перед записью этого выпуска я посмотрел первую часть. Я смеялся. Молодой Уилл Смит, молодой Мартин Лоуренс. Их конфликт. Что вы понимали, если никогда не смотрели этот фильм? Уилл Смит и Мартин Лоуренс играют двух копов. Весь фильм строится на их конфликте, потому что Лоуренс — это семьянин, который, если потеряет работу, он потеряет средства к существованию. Уилл Смит — это, так сказать, мажорчик. Молодой мажорчик, который получил наследство, которому просто нравится быть копом. То есть он к этому шел с детства. Весь фильм идет их конфликт, их терки, вот эти особенности, так сказать, афроамериканского наследия. То есть они как бы вот в этом плане еще шутят, там играются. Есть такие референсы, когда они попадают в передрягу и начинают ругаться между собой, что отвлекает, естественно, преступников, а затем они работают на эффекте неожиданности и получают хороший, так сказать, наверное, премиальный.
А кто из них машина-убийца?
Уилл Смит — это, так сказать, брутальный красавец. Он не совсем машина-убийца, он машина-ловелас. Он так магнит для женщин. Первый фильм заключается в чем? Что у одной компании украли героин, и Уилла Смита с Мартином Лоуренсом заставляют, ну как заставляют, это их долг.
Их работа.
Их работа, да, выяснить.
Найти Герыча, доставить его в отделение полиции.
И преступников, естественно. Также есть небольшая драма, так как все-таки Уилл Смит вроде как машина-убийца, он же машина-любовник, у него погибает подруга, потому что она работает в эскорте.
Я понял. Я понял, о каком эскорте идет речь.
Не лошадиный. Не лошадиный, зачем ты машешь руками?
Потому что я тебе сказал, что я понял, а ты мне пытаешься пояснить, что это не тот эскорт.
На этом, грубо говоря, завязка сюжета. Они начинают искать банду, в конце концов, как обычно, все заканчивается хорошо. Также остается одна свидетельница, которая видела само преступление по поводу подруги Уилла Смита. Но так как Уилл Смит пошел в одиночку разгребать одно дело, его не было в части, а подруга передала своей знакомой, чтобы она обращалась именно к герою, который играет Уилл Смит. Но в офисе был Мартин Лоуренс. И он, Мартин Лоуренс, должен и вести себя так, как
Уилл Смит.
Как Уилл Смит. Естественно, девушка не верит, но не придает этому значению. Там есть забавные моменты, когда там приходит массажистка полуголая, а Мартин Лоуренс так: уходи отсюда. Советую первый фильм вам посмотреть. Он старый. Вы уже, конечно, насытившись всякими вот этими боевиками и комиксами.
Не, ну слушай, старые боевики, они имеют...
Они забавные.
Да, они имеют себе некоторую нотку вот той ностальгии. Прям можно детство вспомнить, в конце концов?
Конечно. Второй фильм вышел спустя 8 лет, 2003 года. Видно, что уже и у Мартина Лоуренса по фильму дети подросли. Там уже проблемы подростковых отношений. Там есть забавный момент, когда к дочке Мартина Лоуренса приходит молодой человек, но встречает его Уилл Смит и говорит, мол, он сидел и начинает вот барагозить на него, там, типа, эй, шнур, да ты просто длинный шнур.
Проверяет, короче, на прочность.
Проверяет парня, да, на прочность. И это забавно. Спустя уже сколько лет и сколько раз пересмотренных моментов, он очень смешной, и мне очень нравится, особенно фраза «Я только что откинулся, и больше я не сяду». Замечательный фильм, безумно крутой, он экшеновый, драйвовый. Также появляется новый персонаж женщина, она сестра Мартина Лоуренса по фильму. Также является спецагентом. И все мы знаем, как женщины умеют управлять мужчинами. И с помощью вот этой сестры Мартина Лоуренса по фильму все радуются и живут долго и счастливо.
Хорошо, тогда вот такой вопрос. Вот ты сейчас пересказал кратенько два фильма, они тебе понравились. Почему ты боишься третьего фильма?
Во-первых, прошло 17 лет. Как ты думаешь, за 17 лет, с учетом того, что Лоуренса я давно не видел на больших экранах, а Уилл Смит еще где-то до середины нулевых.
Ну, Уилл Смит за эти года успел, скажем так, побывать не в самых хороших фильмах.
То есть, наверное, самая такой более-менее адекватную роль, которая мне в принципе понравилась, это Хэнкоке. Он сыграл неплохо, если кто не знает.
Но тоже, кстати, не самый любимый зрителями и критиками фильм.
Да, все-таки Уилл Смит для меня, это вот еще когда он не успел нагадить себе в штаны, был неплох. Это, опять же, необычная супергеройка.
Ну, если ты помнишь Хэнкока. Да, я помню.
Хэнкок, для слушателей, кто не помнит или не видел...
Не, давай мы сейчас не будем пересказывать Хэнкока.
Я не буду, я просто скажу, что это супергерой-алкаш.
Но это бездомный. Да. Взгляд на супергероику с другой стороны до того, как это стало мейнстримом.
Сейчас Уилл Смит успел запачкаться себе, ну... Слушай, это неотвратимо, потому что все время в хороших фильмах играть нельзя. Даже в средние руки в фильмах играть нельзя. Деньги нужны всем. Поэтому я беспокоюсь за это все. И мода на суперсортирный юмор, который сейчас присутствует, меня очень сильно вымораживает. Поэтому я очень сильно боюсь. Но я схожу. Все-таки я схожу на этот фильм в кино. Я надеюсь, что успею в прокат. Потому что осталось вроде как немного до конца проката. Так как из-за поездки я не успел сходить достать ножи, все-таки я решил, что стоит сходить и вам рассказать, как будет коррелировать мое мнение с тем, что я говорю сейчас и после просмотра.
Потенциально через неделю мы услышим мнение именно о третьей части.
И некоторые сравнения, опять же, с первой и второй. Скорее даже со второй, потому что Вторая, она не знаю, как по мне. Вот говорят, что сиквелы хуже оригинала, но плохие парни, они как-то держат уровень. Ну, то есть, что в первой части было экшеново, драйвово, около смешные шутки. Во второй части их побольше, и все-таки я застал уже плохих парней 2 сначала, наверное. Мне они как-то больше въелись в душу.
Ну, слушай, наверное, уровень все же иногда у сиквелов поднимается. То есть, грубо говоря, снимают первый фильм, он заходит, и уже денег дают больше на второй фильм. Возможно, в этом причина.
Возможно, я не буду спорить. Тем более, это такие года, когда, знаешь, еще сиквелы были не так уж и плохи.
Да. Ну, слушай, вообще будем ждать от тебя мнение насчет третьего фильма. А вот ты сказал по поводу сортирного юмора. И мы переходим уже к следующему фильму. «Джей, молчаливый Боб, перезагрузка».
Да, вот тут я...
Вот тут как раз сортирный юмор вроде бы вырисовывается.
Я не спорю, что... Господи, как его зовут-то, моего любимого режиссера?
Кевин Смит.
Вот, мы с тобой в один голос и произнесли. Да, что Кевин Смит... перегнет палку говна.
Думаешь?
Думаю. Я почти уверен. Но, опять же, я боюсь идти, потому что я из тех людей, вот ты знаешь, как вот комиксное кино. Человек перед тем, как идти на «Мстители. Финал», там должен посмотреть там все сиквелы, приквелы, про единичные истории, сериалы. Mm-hmm. Опять же, там, к новым «Мстителям», чтобы понять, что там происходит, да, надо вот посмотреть.
По последним фильмам, если ты пойдешь вообще не вдупляя так ничего, вот, ты ничего и не поймешь.
Вот, и ты придешь, вот, не знаю, там, через сколько выйдут какие-нибудь еще «Мстители», надо посмотреть еще «Ванда Вижн», еще одного «Доктора Стрэнджа». Короче, ты меня понял. Тут, скорее всего, так не работает, но ты просто не поймешь авторских отсылок вот в новом фильме Кевина Смита, потому что по тем отзывам и по той идее и задумке, которую я читал, Кевин Смит очень сильно опирается на прошлое, на «Догму», «Джей, молчаливый Боба первого», на этих...
На «Клерков».
«Клерков», вот я все вспоминал, как... Почему-то я не хотел назвать «Ухтырки».
А в принципе, знаешь ли, я тебе так скажу.
Я не спорю, как бы поэтому мне в голове «Утыр». То есть, ну вот это все будет очень сильный, так сказать, акцент. И если ты не помнишь, что было там, кстати, даже буду пересмотреть тогда еще раз. Наверное, единственный фильм, который там не задействован, это будет «Красный штат», который вообще не вписывается. Yes. «Бивень», «Любители йоги», наверное, тоже.
Но это, наверное, отдельная...
Да, там отдельная трилогия.
Отдельная вселенная.
Да.
А по поводу перезагрузки, что я слышал, это... То, что, ну, буквально этот фильм повторяет как бы предыдущий фильм про Джея Молчаливого Боба, то есть там та же история, тот же сюжет, грубо говоря, и те же действующие лица.
К слову, ты знаешь, я еще хотел почему сказать, почему я боюсь, потому что все-таки Уилл Смиту, возвращаясь к плохим парням,
no.
Уилл Смиту и Лоуренс уже где-то полтинник. И если когда им было плюс-минус 30 лет, это смотрелось круто, когда они прыгали там через тачку, перекаты, выстрел-перекат, но сейчас им полтос. Я не думаю, что, ну, хорошо, может, Уилл Смит держит себя в форме Лоуренс, который давно не появлялся на экранах. Мне кажется, выглядит как подкастер. И как он будет перекатываться, я думаю, там будет какой-нибудь гэг на тему того, что Лоуренс не может перекатиться через машину. А вот насчет Кевина Смита, если Кевин Смит в молодые годы выглядел более-менее не так объемно, как он стал выглядеть уже ближе к нулевым, то недавно он пережил
инсульт. Да, ты рассказывал, что он сейчас... Ну, я и видел, как
он
бы на интервью, он очень схуднул.
Да. И поэтому он, в принципе... сильно не будет отличаться, так же, как и Джей.
Да, кстати, никто никогда, наверное, не помнит имя этого актера, но все знают, что он играл Джея. Потому что он, по-моему, нигде вообще больше не играл.
Возможно, возможно.
Но, знаешь, меня больше напрягают второстепенные персонажи. Я уверен, по-моему, я видел с кадров, что там будет Бен Аффлек.
А потому что это большой друг.
Да. Поведение Бена Аффлека в последние годы тоже такое себе, шатковалкое.
Ой, слушай, с этими звездами, там про Джонни Деппа ты слышал, нет, вообще, что происходит?
Да я не хочу касаться Джонни Деппа 8-метровой палкой даже.
Вот именно. Так что все, что касается вот этих звезд шоу-биза и звездных болезней, желтопресных слухов, мы касаться не очень мы хотим. Хотя тема, конечно же, интересная.
Ну, понимаешь, тема интересная, но мы в ней не варимся. А обсасывать без понимания, оно не так круто. Ну вот.
Как кусочек пальца Джонни Деппа.
В следующем подкасте жду от тебя просмотра и рецензии на эти два фильма.
Тут может быть три варианта. Два очень полярных и третья, ну и ладно. То есть первый это...
Все супер.
Да, о боже мой, почти ничего не изменилось. Это так же, как в моем детстве. Третий это...
Полное говно.
Я просто не стал...
Минус уши.
Минус... Слушай, нет, вот если бы я открыл рот, то тогда было бы...
Нет, если бы ты открыл рот, они бы завяли, а так просто это громкий звук, и люди в наушниках охренеют. Но с другой стороны, вот третий вариант это, ну и ладно, мне кажется, это самый плохой вариант для фильма. То есть если он у тебя не вызывает никаких эмоций, то лучше бы и не выпускали.
Кто-то повторяет меня с прошлого выпуска.
Мы всегда друг за другом все повторяем. Мы маленькие такие дикие новости, которые я даже не знаю, можно ли их считать за новости, это скорее просто смешные инфоповоды. А, причем я заметил, что у меня как-то так выстроена новостная сетка, очень многие новости, которые звучат в этом подкасте, я получаю раньше других. И вот я такой, типа, да, хорошо, они еще пока никто не знает, сейчас расскажем в подкасте, и буквально вот там в день записи это выходит на каком-нибудь крупном новостном сайте, ее там начинают постить везде, и я думаю, блин, опять опоздали, да что ж за нафиг-то?
Надо записываться в понедельник.
Это, кстати, хорошая мысль, но тогда мы пропустим все новости. То есть мы выложились, а все новости уже только начались. И мы, получается, будем прошлонедельные новости. Очень забавный инфоповод. В украинский учебник по истории разместили Киану Ривза по ошибке. Там была фотография «Обед на небоскребе», где на строительной балке сидят, едят строители. И кто-то в интернете прифотошопил туда Киану Ривза. Если помнишь, была такая картинка, где он сидит грустный в парке на поребрике.
Там еще фотошопили лесу упоротый.
Да, вот рядом с ним. Понял. И, короче, вот это вот Киану Ривза вырезали оттуда и посадили, собственно, вместе со всеми этими завтракающими строителями или обедающими. И эта картинка по ошибке вместо оригинала попала в украинский учебник истории. Электронная версия учебника, кстати, в открытом доступе, и на 58-й странице можно найти эту самую фотожабу. Могли и не заметить, вот честно говоря.
Мне кажется, и заметили те, кто сами сделали, и такие типа, ха-ха, смотри, мы прифотошопили.
Очень многие люди, которые вот делают какой-то такой, ну, контент или какие-то материалы, они добавляют всякие пасхалочки, отсылочки, и что греха таить иногда, я сам, когда делаю какую-нибудь картинку, мне там по работе надо, я иногда где-нибудь что-нибудь вставлю.
Свое лицо.
Нет. И даже не как Тайлер Дёрден из бойцовского клуба, который 25-м кадром вставлял мужские гениталии. И второй инфоповод, тоже довольно забавный. Илон Маск выпустил свой первый танцевальный трек. И, в принципе, все, что можно об этом сказать, я послушал этот трек, мне не зашло, потому что...
На что похоже?
Знаешь, жанр EDM?
Нет.
Electronic Dance Music.
Я думал, это Крафтверк.
Нет, ну, слушай, я не знаю, к какому жанру можно отнести Крафтверк. Ну, короче, там какая-то музыка, какой-то там биток, какая-то электроника, и что-то он там поет на заднем плане, очень затюнено, ничего не понятно, и, честно говоря, даже не очень интересно.
Наверное, покупать Тесла Кар. Вот или которая новая машина у него.
Ты смеешься, а новую машину свою он разместил на обложке этой песни. То есть у него там Марс, и на фоне Марса пролетающий кибертрак.
Вот.
Ну, тут что сказать, парень просто развлекается как может. Вот, был бы я лидером многомиллионной компании...
И курил бы
во время подкаста в траву.
Да. Подкасты были бы интереснее. И на этой замечательной обкуренной ноте мы закончим наш выпуск Радио Тони.
Но перед тем, как закончить, мы еще раз напомним, что мы осуждаем всякие проявления наркоты и прочего этого самого. Поэтому...
Неуважение кому-либо и ни к чему никогда не призываем.
Да. И с вами были неуважающие наркоту Евген Сергеевич. Как там твоя фамилия? Опять забыл? Господи, прости.
И Антон Васюков, который всегда готов мне помочь перебить или сломать мою подводку.
А ты специально такой нежный голос сделал?
Чтобы слушатели поняли, насколько я нежен по отношению к ним.
Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы все так же неистово ждем от вас обратной связи во всех социальных сетях, где мы есть. Инстаграм, ВК, Телеграм и в iTunes, если вы нас слушаете, тоже напишите. И про Patreon наш не забудьте. Там у нас дичь, простите, происходит. И буквально сегодня мы там обсуждали фильмы, которые не вышли в наш прокат, но которые номинированы на Оскар. Маскулинные тестостеронные фильмы из прошлого десятилетия, которые я посмотрел, маркетинг и технологии в производстве смартфонов и всякое-всякое-всякое разное.
Ждем ваших отзывов, как снег в феврале. Всем пока.
Пока-пока.